Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжается наш прямой эфир. Ну а сейчас я рад приветствовать в нашей студии Владимира Евгеньевича Барсука. Это директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина. Владимир Евгеньевич, доброе утро. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели.
Можно чуть-чуть поближе к микрофону. И вот так будет, наверное, нас лучше слышно. Напомню еще раз, прямая трансляция ведется на 98.3 FM. Также прямая видеотрансляция у нас запущена. И уже можете посмотреть на нашего гостя на страничках в YouTube, социальные странички ВКонтакте, «Комсомольская правда Новосибирск» в Фейсбуке. Заходите, смотрите. Владимир Евгеньевич, я вот читал о том, что когда вам было 3 года, ну, буквально вот 3 года, вы уже хотели стать летчиком. Это вот желание стать летчиком пришлось, оно как по наследству к вам как-то досталось, любовь к покорению воздушного пространства, или родилось само по себе случайно?
Ну, по наследству оно точно не досталось, поскольку из моих родных и близких в авиации фактически никто не работал. Отец у меня работал инженером-конструктором, вот. Мать работала инженером-химиком, поэтому это вот такое... сформировалось желание абсолютно неожиданное.
Но это правда в 3 года или как-то вот ряд СМИ немножко так приукрасили?
Нет, это было в 3 года. Я хорошо запомнил этот момент, когда над качелями, где я качался, пролетело 2 реактивных истребителя. И вот меня озарило, что я должен стать летчиком.
Это в каком районе было? Где вы тогда
это
жили?
Это было в Бирске. Так. Город Бирск. Там известный аэродром города Бирск. Вот. И в тот период как раз летали, в том числе и самолета МиГ-15.
Вы запомнили даже самолет, да?
Ну, я, да, достаточно четко сформировал.
Удалось потом его пилотировать-то, МиГ-15, я имею в виду.
Но когда я уже стал действующим летчиком, этих самолетов уже не было, они были списаны. Из Бирска эти самолеты фактически в тот же год были тоже переведены.
В прошедшие выходные вы были на параде ВМФ. В Санкт-Петербурге. Это было официальное приглашение или просто вы так сам по себе поехали?
Нет, у нас было официальное приглашение администрации Санкт-Петербурга принять участие не в параде, а в праздновании Дня военно-морского флота. Изначально планировался бессмертный полк и самолет Л-2, поскольку это самолет именно Ленинградского военного округа, он Северного флота, должен был пролететь над колонной. Но впоследствии бессмертный полк был перенесен на следующий год, и, соответственно, нам пришлось летать отдельно. Вот. Решить вопрос по пролету в составе парада нам из-за слабой проработки с нашей стороны организационных вопросов не удалось. Там достаточно сложное взаимодействие с точки зрения военных и гражданских. У нас самолет гражданский. В общем-то, ну, не получилось, не удалось. Но, тем не менее, мы отработали 3 тренировки, приняли участие в репетиции, отлетали главную репетицию. То есть, на мой взгляд, мы именно с военнослужащими отработали порядок выполнения полетов, и, в принципе, никаких замечаний не было.
То есть, вы могли даже пролететь, да?
Мы пролетели в процессе репетиции,
да. Ну, многие видели парад. Красивый, прекрасный парад завершает его именно воздушная часть. А где бы тогда, если бы, вот, если бы сложилось, да, вам все же принять участие, где бы мы увидели Ил-2?
Ну, на генеральной репетиции Ил-2 открывал парад, да. То есть,
фактически вы бы открывали тогда, да?
У меня была задача, значит, на удалении 12-13 километров я должен был возглавить колонну, устроиться перед вот этими 42 самолетами-вертолетами. За минуту до пролета вертолетов я должен был открыть парад, и после этого, значит, все должно было развиваться по сценарию.
Но ведь разные же летят, и чтобы было понятно, у нас вертолеты летят, Ил-2, допустим, полетел бы, да, есть сверх уже мощные истребители, бомбардировщики, мощности, разные двигатели. Как это все подстроить, чтобы все попали, вот именно, чтобы в точке, в нужной пролетели друг за другом?
Ну, у летчиков есть свои, как говорится, планы, расчеты. Безусловно, это разные скорости. Максимальный самолет 600-700 км в час, скорость вертолета, например, 180. Вот. У самолета Л-2 диапазон скоростей 160 до 400 км в час. Вот. Но это все элементарные расчеты и, собственно говоря, управление воздушным движением. То есть все это было отработано. взаимодействие налажено, так что технически никаких противопоказаний для выполнения полетов вот в таком строю нет. Причем это был у нас первый опыт взаимодействия именно с военными. Даже в Новосибирске, значит, мы летаем уже после парада. То есть тут стык двух ведомств, это Министерство обороны и, собственно говоря, гражданское воздушное судно, да, поэтому есть нюансы. Но я думаю, что со временем все это будет улажено, отработано и решим.
А чем парад запомнился?
Парад, я смотрел парад по телевизору, потому что, значит, непонятно было время нашего вылета. Вот, то есть мы слетали после парада через 40-50 минут, соответственно, была подготовка. Вот, поэтому, конечно, подготовка к параду, мы смотрели, это огромное количество кораблей. Вот, корабль – это, конечно, совсем другое изделие, создание. Да, то есть самолет – это легкое, стремительное такое, как бы, изделие. Корабль – это фундаментальное такое мощное строение. Да, разные стихии, разные задачи. Поэтому корабли тоже впечатляют, подводные лодки.
Разработок там ваших не было представлено? Я имею в виду разработок «Сибня».
Ну, там...
Вот в этой военной технике, в самолетах, в кораблях и так далее.
Ну, нет, наших разработок там не было.
А вообще, в целом, чем занимается ваш институт? То есть, чем заключается ваша работа?
Наш институт занимается исследованиями и испытаниями образцов авиационной техники, элементов конструкции. То есть, мы сегодня занимаемся и боевыми самолетами, мы сегодня занимаемся и самолетами «Сухой Суперджет», и самолетом МС-21. То есть, фактически, все, что сегодня у нас авиационной промышленности изготавливается, все эти изделия проходят у нас испытания.
Ну, какой-то пример можно привести? Ну, допустим, настоящий, вот какой проект ведете?
Сегодня мы занимаемся самолетом Ту-160, сегодня мы занимаемся ресурсными испытаниями, это определение ресурса конструкции самолетов сухого, от истребителей до штурмовиков. Сегодня ведутся активные работы по самолету МС-21, например, испытания стоек шасси МС-21 мы проводили. Вот. Большие задачи стоят в области малой авиации перед нами. То есть все в рабочем режиме.
И гражданское, и военное, то есть?
Сегодня больше половины задач, которые стоят перед институтом, они в области военной авиации.
Ну вот гибридные автомобили мы знаем. Есть электроавтомобили. Уже, я знаю, даже заправка в Новосибирске появилась для электроавтомобилей. То есть можно приехать и поставить его на зарядку. Но я знаю, что у вас есть такая уникальная разработка. Это электролет Су-2020. Это что получается? Гибридный самолет будет? Что там?
Это летающая лаборатория по отработке систем гибридных силовых установок. То есть это летательный аппарат, который должен выполнять полеты на обычных турбореактивных маршевых двигателях. При этом у них будет стоять, на этом самолете будет стоять силовая установка вертолетная, которая будет генерировать электрический ток. И далее электрический ток этот будет проходить через специальную систему с использованием сверхпроводимости полупроводников и, значит, подавать питание на электрический мотор. Вот электрический мотор должен очень с хорошим КПД работать. Все это будет стоять на борту самолета, и, соответственно, после наземных отработок наша задача все это проверить в воздухе в диапазоне высот от 0 до 8 километров и в диапазоне скоростей от 600 до, соответственно, 150 километров в час.
Проверяете это все в Новосибирске? Где это все, все проверки проходят?
Ну, это, естественно, мы заняты. То есть, эту работу, основную работу ведет Центральный институт авиационных моторов. Вот это их технические решения. Наша задача – это создание вот этой летающей лаборатории и, собственно говоря, летные испытания. Летные испытания мы планируем пока проводить на Чкаловском заводе в Новосибирске.
Вы сотрудничаете еще и с малыми предприятиями. Вот как это сотрудничество сейчас строится, взаимодействие?
Действительно, в рамках постановления правительства о привлечении субъектов малого предпринимательства, вот, мы порядка 15-20% объема выполняемого работ отдаем малым предприятиям. Вот, это, на мой взгляд, это достаточно правильное решение, они достаточно эффективны. То есть мы подбираем предприятия по квалификации и уровню подготовки сотрудников. Дальше проводим эту подготовку, проводим аттестацию этих сотрудников. После чего эти предприятия для нас выполняют различные задачи от научно-исследовательских работ, заканчивая созданием элементов конструкции летательных аппаратов. Собственно говоря, за 5 лет работы с этими малыми предприятиями фактически у нас сформировался коллектив людей, которые сегодня занимаются проектированием, изготовлением самолетов малой авиации уже в самостоятельном режиме и достаточно на высоком уровне. Мы в этой компоновке, значит, занимаемся селекционными испытаниями, летными испытаниями тех изделий, которые создаются вот этими коллективами. То есть, в принципе, за 5 лет сформировано, на самом деле, вот то самое пресловутое конструкторское бюро, которое сегодня занимается созданием, значит, вот продолжения самолета Ан-2.
Что касается конструкторских бюро, я бы хотел тоже об этом поговорить, но после короткой рекламы на радиостанции «Комсомольская правда» напомню еще раз, в нашей студии общаемся. Сейчас в нашей студии Владимир Барсук, директор СИБНИА. Это наш институт новосибирский имени Чаплыгина. И вернемся через минуту.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». В студии Владимир Барсук, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина. И уже поговорили о том, что Владимир Евгеньевич принимал участие, ну, как принимал участие, мог принять участие, да? Но все же смотрел по телевизору в параде ВМФ в Санкт-Петербурге. Кстати, а кто должен был управлять тем самым самолетом Ил-2? Кто был бы летчиком, если бы принял участие?
Полеты на самолете Ил-2 выполнялись мной. То есть я
то
и
есть
был
вы
болельщик.
Должны
да.
пилотировать. Обидно было, да, что не приняли? Или все же позитив есть от того, что поучаствовали в репетиции?
Ну, мы не просто поучаствовали, мы приняли участие в праздновании военно-морского флота дня. Да? То есть люди были, мы выполнили полет. То есть пролет был выполнен, но он выполнен маленько позже. Люди увидели, наша задача была... наверное, поставить логичную точку в завершении вот этой программы по восстановлению этого самолета, поскольку я еще раз повторю, что это самолет Северного флота. Он 1.5 года воевал в районе Мурманска, в Ленинградском военном округе. Дети летчика, внучки летчика проживают в Санкт-Петербурге обе, да, и, безусловно, значит, пролет этого легендарного самолета над Санкт-Петербургом, он был абсолютно логичен. Поэтому сам по себе полет был, он был выполнен. Первоначальная задача, которая изначально ставилась, она была решена. Вот. Но, как всегда, хотелось по максимуму, хотелось бы, чтобы это все было в боевом строю, в боевом порядке. Ну, к сожалению, не вышло. Но...
А как этот самолет, он сам долетел до Санкт-Петербурга?
Или... Самолет, он базируется в Москве. Естественно, мы выполнили перелет, выполнили посадку в Ржове, где была Ржовско-Сычевская операция. Да? Посадка была в Великом Новгороде. То есть в этих всех местах шли ожесточенные бои. У нас 2 самолета, которые как раз были сбиты. 2 самолета МиГ-3, которые сегодня летают. Вот они были сбиты как раз вот в районе города Зубцов, через который мы пролетали. Вот, то есть, в общем-то, сам даже по себе путь, он был такой очень важный, да, потому что он над местами, где лежит большое количество солдат.
Сейчас много говорится о том, что наша военная авиация в ударе. Это действительно так? То есть, у нас сейчас прекрасные самолеты, если сравнивать, ну, с другими странами?
Ну, самолет Су-27 и все, что впоследствии было создано на платформе этого самолета, оно действительно обладает очень хорошими характеристиками, особенно в части сверхманевренности. Самолет Су-57, на мой взгляд, это тоже очень такое передовое решение, причем оно еще до конца, его потенциал не раскрыт со временем. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года он... продемонстрирует совершенно новые возможности.
Су-57 – это 5-е поколение, да, уже?
Да, это 5-е поколение. Ну, это бывший самолет Т-50. В войсках его называют Су-57. То есть это один из самых современных наших боевых самолетов. Самолет Ту-160, который сегодня запускается, это, безусловно, с учетом современного оборудования, которое на него устанавливается, он тоже по своим возможностям. Вот.
Это уже бомбардировщик, да?
Да, это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Да. Он тоже имеет очень хорошие, высокие показатели. То есть, ну, можно смело сказать, что по многим позициям мы даже где-то опережаем.
Это опять же военные, да, вот смотрите, как у нас получается, то есть военные самолеты там передовые, все хорошо у нас, да, то есть мы там наводим шороху так по всему миру, да, смотрят на нас и равняются многие страны. А что касается гражданской авиации, когда-нибудь у нас вернутся наши хорошо любимые, помните, Ил-96, Ил-86, которые мы гордились, Ту-154, сейчас Боинги, Аэробас кругом, гражданская авиация, она живет?
Гражданская авиация живет, конечно, Ту-154 вряд ли вернутся. Самолет Ил-96 до сих пор работает, летает. У нас сегодня достаточно неплохо летает самолет сухой суперджет, который, как это и с любой авиационной техникой происходит, дорабатывается в процессе эксплуатации по мере выявления каких-то недостатков. Поэтому это вполне состоявшийся самолет, причем с точки зрения аэродинамики, эргономики, значит, работы в кабине экипажа, это один из самых хороших самолетов. Сегодня интенсивно проводятся испытания самолета МС-21. Это самолет, который должен заменить Ту-154. Там тоже достаточно все идет успешно. Поэтому я думаю, что мы развиваемся. Надо учитывать, что, безусловно, мы пережили для гражданской авиации тяжелый период. Безусловно, компании Boeing и Airbus, они имеют более мощные, значит, и финансовое обеспечение, и технологические возможности, и административные возможности. Поэтому последние 10-15 лет наше гражданское авиастроение восстанавливается. Ну, на мой взгляд, все достаточно позитивно.
Ну, сможет ли через 10 лет, допустим, МС какой-нибудь там 21 или что-нибудь появится другое, заменить Airbus там 320 или Boeing 737 на линиях Новосибирск-Москва? Вот я о чем.
Ну, я думаю, что произойдет гораздо раньше.
Раньше даже?
Да. Я думаю, что через 1,5-2 года самолет получит сертификат типа и активно будет внедряться, использоваться нашими компаниями.
Это
МС-21, да. Суперджет, он сегодня летает, вот как раз в период пандемии один из самых таких был работающих самолетов, потому что по размерности он гораздо был интереснее Боингов и Airbus.
А о надежности часто говорят суперджет. Помните, да, вот эту катастрофу в Москве, и многие потом боялись летать. Надежен самолет-то все же, суперджет?
Ну, мы, смотрите, мы же не рассуждаем про надежность Боинга, там, Макс, да, который тоже, собственно говоря...
737-й, 800, да, который длинный?
Не 800, а Макс, который подряд, значит, привез две катастрофы. То есть это авиация.
Которые сняли сейчас?
Да, которые сегодня сняты с эксплуатации. И уже второй год компания Boeing занимается доработкой этого самолета. Казалось бы, Boeing это... Мы задаем вопросы не про Boeing, а про суперджет. Там сложная была ситуация в Шереметьево. Там... И вопрос подготовки летного состава. Много нюансов было. Но по сравнению с катастрофами Боинга, ну, это совсем другая катастрофа.
Ну да, если я правильно помню, да, то в Боинге там что-то было с автопилотом, если я правильно понимаю, при наборе высоты, да, проблема была в нем.
Там система перекладки стабилизатора, которая была встроена в автопилот. Вот эта система методично убивала.
Значит, ну, то есть это не фактор летчика, опять же. Это не из-за него были эти авиакатастрофы. Просто по статистике, которую я вот буквально накануне нашел, фактор вины пилота в авиакатастрофах составляет около 60%. Это о чем говорит? О том, что у нас подготовка плохая?
Вина пилота составляет более 80%.
Даже больше?
На самом деле, да. 60% – это слишком маленькая цифра. Вот, самолеты становятся весьма автоматизированы. И та проблема, например, с Боингом, которая для, значит, американцев, для русских или европейцев не стала проблемой, да, они просто вовремя отключали систему, которая занималась вот корректировкой самолета по тангажу, да, и спокойно в ручном режиме завершали полет. Вот. Для, значит, азиатских пилотов, значит, это стало проблемой. То есть они не смогли вовремя отключить, и, соответственно, значит, погибли люди. Да. Вот. Но мы говорим про проблемы человека. То есть высокоавтоматизированный самолет, он имеет обратную сторону медали. То есть отключение автоматики приводит к тому, что зачастую летный состав не бывает готов своевременно, значит, взять управление на себя и завершить безопасный полет. Поэтому чем выше автоматизация, тем более, значит, проблемен человеческий фактор. Поэтому, несмотря на то, что автоматизация самолетов увеличивается, значит, вина летчика в случае катастрофической ситуации, да, она возрастает. Но опять в чем вина? В том, что он своевременно не отключил автоматику. Вот примерно так.
Я хотел бы о подготовке в целом поговорить. У нас сейчас в России подготовка пилотов ведется. Я знаю, что у вас есть школа по подготовке летчиков-испытателей. А в целом можно оценить уровень подготовки, ну, летчиков гражданской авиации Российской Федерации? Просто говорят о том, что они все уезжают, кто за рубеж, кто в Китай, там больше платят.
Ну, это действительно сегодня проблема, наверное, всей гражданской авиации. Она стала более интернациональна, то есть фактически сегодня в России весь летный состав для эксплуатации Боингов и Аэробасов изучает английский язык и, соответственно, успешно эксплуатируют все эти самолеты. Даже радиообмен сегодня, значит, в российском пространстве воздушном ведется на английском языке. Соответственно, все наши пилоты имеют такой международный уровень подготовки. Вот. Наличие этого уровня подготовки позволяет работать не только в России, да, соответственно, и за границей. Поэтому, если встречаются более интересные условия, естественно, наши наиболее подготовленные летчики имеет возможность работать за границей.
У нас буквально тут около полутора минут осталось. Хотел я у вас вот что спросить еще. Мне доводилось услышать такую информацию, что Сибня могут перенести в Москву. Это правда или нет?
Ну, перенести Сибня вряд ли можно в Москву, потому что это стандзал, это радиомические трубы, это все оборудование, которое уже отсюда, наверное, не выкопать и никаким образом не перевести. Но провести реорганизацию, например, сделать филиалом одного из каких-то, значит, московских институтов, это возможно. Вот. Насколько это будет эффективно и насколько это будет полезно для, например, новосибирского предприятия, ну, время покажет. Как говорят в авиации, лучший враг хорошего. Да, поэтому сейчас мы этими вопросами занимаемся, прорабатываем варианты вот этих всех реорганизаций. Вот. Поэтому пока все в
работе. Реорганизация означает сокращение численности штата или нет?
Ну, не всегда это. Реорганизация – это изменение правовой формы предприятия. Вот. В каком виде это будет? Либо это будет переход в другую форму из федерального государственного унитарного предприятия в бюджетное учреждение, либо это будет, значит, создание филиала какого-то из институтов отраслевых. То есть это все пока в работе, в расчетах.
У нас буквально минута остается. Немного о ваших планах. В прошлый раз мы общались с вами буквально месяц тому назад. Вы буквально после нашего эфира отправились покорять воздушное пространство, пошли летать. Сегодня какие планы на выходные?
Сегодня у нас сегодня план поднять новую модификацию самолета Ан-2 с канадским мотором. Вот, я думаю, что после обеда мы будем делать. Для того, чтобы продолжать вот эту программу, значит, по созданию самолета на замену Ан-2.
Напомню еще раз, сегодня в нашей студии был Владимир Барсук, летчик-испытатель, эксперт в области авиации, директор Сибня имени Чаплыгина. Спасибо вам за участие в нашем эфире.
Пожалуйста.
Удачных выходных.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».